Шалом, добрый вечер, дорогие друзья. Я прошу прощения, наверное, возникла некоторая неразбериха в связи с тем, что Европа и Украина перешли на летнее время, Россия не перешла, но мы с вами остаемся вот в это же время, и наши вечерние встречи будут в это же время останутся, поэтому кто как куда передвинул часы, сориентируйтесь, пожалуйста, по этому времени. Из того, что хочется еще объявить, следующее воскресенье в качестве такого аттракциона невиданной щедрости будет два стрима. Один будет, как обычно, по недельной, попросите, брать 929, а еще один встреча, может быть, на час-полтора. Хотелось бы сделать просто встречу с ответами на вопросы не по теме, разные другие вопросы. Вопросы можно прислать мне на почту, ну, наверное, так лучше всего их задать, и постараемся, ну, и, конечно, в прямом эфире их можно будет задать, постараемся на них ответить. Время дополнительно скажу, ну, это то, что вот планируется сделать. Также вот планируем возобновить уроки, кто-то спрашивал по Евангелию от Иоанна, вот уже готово продолжение, и с Божьей помощью продолжим продолжать уроки. Спасибо, кто поддерживает молитвенно, спасибо, кто, несмотря ни на что, поддерживает финансово. Очень благодарны всем. И начнем, как обычно, с молитвы. Мы просим у Всевышнего защиты для всех тех, кто оказался на войне, кто оказался под бомбежкой, под обстрелом, кто голодает, кто потерял связь со своей семьей, кто просто чувствует себя бессильным, огорченным, ослабшим. Всем, кто нуждается в поддержке, пожалуйста, Господь, пожалуйста, Отец, дай отеческую поддержку, яви свою любовь, покажи свой мир, подкрепи и поддержи. Просим Тебя. А мы продолжаем изучать Тору. Сегодня у нас 36-я глава книги Берешит. Глава, ну, как многие скажут, очень скучная глава, потому что опять эти родословные, тем более родословные не Авраама, не Ицхака, не Давида, а ни много ни мало Исава. Причем Исав во всем Писании – это единственный человек, у которого два раза упоминается вот родословие Исава. Два раза в одной этой нашей главе. У Исава два родословия. Почему так? И давайте попробуем почитать, для чего вообще нам в середине интереснейшего рассказа про Якова и его жизнь, это скучная, как телефонный справочник, глава с родословными. Давайте почитаем. «Вэлле тольдот Исав гу Эдом». А вот, в отличие от того, что мы читали в прошлой главе, где было перечисление сынов Якова, а вот родословие Исава, который Эдом. «Исав лакахет нашав мивдот кнаан». Исав взял себе жен из дочерей хананских. Это Ада Батейлон, Ахити, Аду, дочь Илона Хитянина, Вет Алевама, Бат Ана, Бат Цивон, Ахиви, от девушку по имени Алевама, которая дочка Ана и внучка Цивиона Хивянина. Это единственная во всей родословной девушка, у которой будет упомянуто и имя отца, и имя деда. Почему так, мы разберем. Вает Басмат, бат Ишмаэль, охот навьет. И Басмат, дочь Ишмаэля, сестру навьет. Ватилет Ада ли Исав, Ада родила Исаву. Это Элифаз, Элифаза. У Басмат Ильда это Рауэль. А Басмат родила ему Рауэля. Третья его жена, Алевама. Имя Алевама означает «мой шатер» вместо жертвенника. Оали – мой шатер, бама – вместо жертвы или высота. Алевама ельда айт яиш, вейт ялем, вейт корах. А Алевама родила ему трех сыновей. Элевне Исафа шерельдуло бе арец кнаан. Вот сыновья Исава, которые родились у него в стране хананской. Что здесь сразу мы отметили, что есть Левама, у которого упоминается и отец, и дед. И если в списке она стоит на втором месте, то здесь она скатывается на третье место в списке родивших, хотя она родила больше всего детей. И что еще важно здесь в конце пятого стиха, это сыновья Исава, которые родились у него в стране Хананской. Если у Якова мы читали, вот его сыновья, которые родились у него в Падан-Араме, то есть у Якова сыновья рождаются в изгнании, то здесь дети Исава, которые родились в стране Хананской, в стране, которую Бог избрал, в стране, которую Бог дал Аврааму. Но что мы читаем в шестом стихе? Все пошло у Исава не так, как могло бы быть. «Вейках Исав эт нашав, взял Исав жен своих, вейт банав и сыновей своих, вейт бнутав и дочерей своих, вейт коль нефшот бейто и все души дома своего, вейт микнеу и скот свой, вейт коль веймато и крупный рогатый скот свой, вейт коль киньяно и все имущество, ашер рахаш баарец кнан, все, что он приобрел в Ханаане, вейлех аль эрец лифней Яков ахив». И ушел он из страны от лица Якова. Яков со всем своим имуществом, со всем своим семейством, которое родилось в Падан-Араме, переезжает в страну Хананскую. Яков, у которого вся семья, и все его хозяйство, и все его имущество из Падан-Арама, он с ничем туда пришел и вернулся туда богатый. Исав, который на тот момент тоже был с тростью, когда Яков уходил, и который все свое имущество получил в стране Израиля, в Ханаане, он уходит от лица Якова. Почему уходит он? Потому что понимает, что страна остается за Яковом. Несмотря на то, что он, Исав, там коренной житель, все его дети тамошние, его семья, все потомки тамошних народов, Исав оттуда уходит, хотя он ханаанский, а Яков со своим паданарамским семейством туда переселяется. «Кия, рехуш, рав, бешевит яхду». Потому что было много имущества, и вместе они не помещались. Это то, что произошло в свое время с Авраамом и Лотом. «Вё ихла арец мигуреем лясету там, мифней микнеем». И страна жительства их не смогла их понести из-за их имущества. Страна Израиля, страна очень удобная для сельского хозяйства, очень мало угодий, очень мало места для пастбищ, очень мало места, где можно пасти животных. Поэтому, скажем, позже мы будем читать, что сыновья Якова очень далеко уходят пасти свой скот. Они уходят туда, где остается так называемый нешер. После того, как скосили пшеницу, остается чуть-чуть от колосков, и туда пускают скотину. Почему не пускают баранов пастись большинство мест в стране Израиля? Потому что они вытаптывают землю, делают непригодной для производства. Для того, чтобы там росла потом пшеница. Они так ее втаптывают, утрамбовывают, что там уже ничего не растет. Вейшав Исав Баар Сеир, и поселился Исав на горе Сеир, Исав у Эдом. Исав – это Эдом. Сначала вот такое родословие мы читаем, и вдруг в 9 стихе мы снова читаем «Вэлле толдот Исав ави Эдом Баар Сеир». А вот родословие Исава про отца Эдома на горе Сеир. Почему вдруг еще одно родословие, причем родословие, которое будет очень похоже? Зачем два родословия приводить? Исав ушел от Ицхака своего отца. Если мы читали, что Яков в прошлом году пошел к Ицхаку своему отцу, мы читали про встречу, ничего не читали, но мы читали, что Яков к нему пошел, Исав ушел от лица отца, и вот теперь Исав, отец-основатель нового народа, Эдом, который Сеир, то есть Исав отделился от Ицхака и отделился от Израиля, который Яков. И поэтому теперь Исав уже не Исав человек. Это уже не родословие Исава человека. Это родословие происхождения эдомского народа. Эль Ишмот бне Исав. Вот имена сыновей Исава. Элифаз бен Ада, эшт Исав. Элифаз сын Ады, жена Исава. Руэль бен Басмат, эшт Исав, и Руэль сын Басмат, жены Исава. Это две его жены, кроме, как мы говорили, Алибама, о которой всегда идет разговор отдельно. Выюбный Элифаз, Тайман, Омер, Цафан, Гитам, Бакнас. У Элифаза тоже рождаются сыновья, и эти сыновья потом будут тут и там всплывать в еврейской истории названия этих народов, вот именно Айтапи Легиш или Элифаз Бенесав, а у Элифаза была еще и наложница, помимо законной жены. Что это значит? Да? Чем отличается наложница от законной жены? Потому что сыновья наложницы не имеют права наследовать. Выделяет Элифаз это Амалек, вот он откуда происходит Амалек, это внук Эсава от наложницы Элифаза Тимны. В Эллибней Ада Эшет Эсава. Вот это сыновья Ады, жены Эсава. Видимо, Тимна была рабыней Ады, поэтому она и числится как мать дочерей Ады. В Эллибней Ругель Нахат в Зерах Шама. А вот это имена сыновей Ругеля, Нахат, Зерах и Шама, Умизе Вэле Аюбней Басмат Эшет Эсава. Это сыновья Басмат, жены Эсава. И снова отдельно Вэле, а вот они сыновья Алибамы. Бат Ане, Бат Сивон. Снова упоминается имя отца и имя деды. Эшет Эсав, жены Эсава. Вэтилет Эт Эсав Эт Яш, Вэт Ялим, Вэт Корах. Она родила Эсаву трех детей, остальные жены родили по одному. И дальше перечисляется, вот с 15 стиха, мы читаем такое понятие алюфей, начальники. У Эсава вся родословная будет полна вот таких вот начальств. И с 15 стиха мы читаем, это начальники родов, сыновей Эсава. Эль Алифей бне Исав, бне Элифаз, бхор Исав. Вот начальники сыновей Исава, сыновья Элифаза, первенца Исава, Алюф Тейман, Алюф Омер, Алюф Цафу, Алюф Кнас. Каждый из сыновей, он уже упоминался. Тейман, Цафу, Кнас. Но теперь они все упоминаются так сказать, с такой приставкой. Дон Кнас, Дон Тейман или Сэр. Это классическая для Эдома, для тех народов, которые жили там, свойственная, это корейцы, которые жили там, для них свойственное обозначение, то есть Эсав заимствовал их субординацию, их систему обращения к старейшинам, и поэтому Тора здесь это специально говорит Алюф Корах, Алюф Гатам, Алюф Амалек, Эль Алифе Элифаз, Барас Эдом, Эль Убней Ада. Вот это начальники Элифаза в стране Эдома, это сыновья Ады. И точно так же у Руэля, Эль Убней Руэль, Бен Исав. И у сыновей Руэля, сына Исава, Алюф Нахат, Алюф Зерах, Алюф Шама, Алюф Мазе. Все эти сыновья, которые уже перечислялись по именам, еще один список, еще одно их перечисление, но они теперь благородные, благородные звания себе прицепили, и каждый из них называется Алюф. Элебней Басмат Эшет Эсав. И 18 стих. Элебней Алибама Эшет Эсав. А вот сыновья Алибамы, жены Эсава, Алюф Яуш, Алюф Ялем, Алюф Корах, Эли Алюфе Элибама, Батана Эшет Эсав. Снова то же самое полное перечисление тех же самых имен, но уже с должностями Алюф. О чем нам Тора здесь говорит? О ассимиляции, о процессе ассимиляции Эсава, о том, как Эсав отделяется от традиции своего дома и как он врастает, как происходит его врастание в традицию корейцев, по сути, с которыми он оказался. 20 стих. Элибней Сир Ахри. Вот они, сыновья Сира Хурейца, Ишвей Арец, Лютан, которые жили в стране Лютан, Вишуваль, Вицевон, Виана. Сейчас идет родословие тех, кто, откуда произошла та самая Алибама, которую Эсав взял в жены. И вот здесь идет Сейра Хрейц, который жил в стране Лютан. И вот у него были такие сыновья: Ведисон, Веэцер, Ведисон, Эле Алюфей, Ахурей, Бней Сеир, Паэрец Эдом. Это начальники харейцев, сыновей Сеира, в стране Эдома. Ваибне и Лутан, Хурей, а у Лутана были сыновья, Хурей, Ваимам, Ваахот Лутан, Тимна. А сестра Лутана Тимна. Вот понятно, откуда у Исава наложница. То есть Исав у Элифаза наложница. То есть здесь снова описывается, как Исав вырастает в эту жизнь. Это все чужие имена, совершенно чужой список, совершенно незнакомыми именами каких-то незнакомых племен. Велебней Шували, Леон, Уминхат, Вейваль, Шафу, Ваунам. И еще одна ветвь родословия предков Алибамы – это Шуваль, Леон, Вайвель, Ваунам. В 24 стих, очень такой интересный стих, Нейлибрин Цивона. Вот это сыновья Цивона. Цивон – это дедушка Алибамы, жены Исавы. Вия в Ана – это Ия и Ана. Ана – это отец Алибамы. И что про этого Ану здесь сказано? У Ана, он самый Ана, а Шермаса – это Емим, который нашел то ли валов, то ли колодцы, то ли какое-то удивительное место, Бамидбар, в пустыне, Баратоэт Хамурим Лицивонавив, когда пас ослов у своего отца Цивона. То есть, что нам Тора говорит? У Цивона был сын Ана, и это тот самый Ана, который нашел мулов, когда пас ослов отца своего Цивона. Если кто-то задавался вопросом, и кого-то мучил вопрос, кто нашел мулов Цивона, когда Пасха, слов Цивона, и кто нашел мулов, когда Пасха, слов Цивона, то вот ответ. Для чего Тора нам это говорит? К чему эта история? Кто-то что-то нашел, когда Пасха, слов своего отца. Это местный фольклор. Про какого-то человека говорят, а вот это тот, с которым так-то случилось, какие-то семейные рассказы совершенно чужих людей, Цивона и Анны, которые стали историей Исава. Это ситуация, которая, скажем, очень, может быть, свойственна и для других народов, в том смысле, и для других народов, и для Израиля тоже, когда евреи принимали на себя какую-то борьбу других народов, какие-то традиции, какой-то фольклор других народов, переживали его, перерабатывали, и это такой этап ассимиляции, когда, может быть, этот фольклор, эти истории становились для них более важными, чем для самих коренных жителей. Здесь Эсав становится не просто местным жителем и ассимилируется с местными жителями, он и гордится, и рассказывает как свои личные истории, какие-то байки своего двора. Велебны Ана, Дешен, Алибама, Бат Ана. И вот сыновья Анны, наконец-то мы приходим к этой Алибаме, дочь Анны. Вся эта история про Алибаму, это история, как сказать, которая рассказывает апогей ассимиляции, апогей ассимиляции Исава, когда он пришел к семье Алибамы, пришел к харейцам, и стал, по сути, сам частью харейцев, хотя в книге Бамидбар, во второй главе книги Второзакония, Дворим, во второй главе Моше рассказывает, что Исав выгнал харейцев, их там Авраам потрепал до этого изрядно, а Исав выгнал, но выгнать-то он их выгнал, но, видимо, не до конца выгнал и остался, так сказать, под культурной оккупацией харейцев. Велебней Дишон, Хемдан, Вашиван, Вейтран, Векоран. И это сыновья Дишона, Хемдан, Ашван, Вейтран, Векоран. Переводить эти имена не имеет смысла, это не иврит. И все это перечисление, весь этот, так сказать, ну, что-то, что может даже кому-то телефонный справочник напомнит, это все перечисление степени погружения Эсава в окружающий его харейский мир. Эли бней Юцар, Бельга, Визван, Веанак. А вот это имена бней Эцера, Бельган, Изаван, Иакан. Как ни ищи, если не сильно погружаться в Мидраши, нет у этих имен никакого еврейского значения. Это чисто харейский язык. «Вэлэ бней Дишан уцвэран». А это сыновья Дишана уцвэран. И дальше Тора перечисляет, раз уже зашел разговор, перечисляет и начальников харейских. То есть всю родню Исава давайте перечислим, чтобы посмотреть, что нету здесь каких-то, так сказать, кого, за кого можно зацепиться и почувствовать себя родным. Эли Алифея Хури, Алюфлютан, вот это начальники хурейские. И они тоже так же называются, да? Это имена, которые мы уже видели, теперь они повторяются с приставкой Алюф. То есть благородный Лутан, благородный Шваль, благородный Цивон, благородный Ана. Благородный Дешин, благородный Дишан. И это начальники хурейские, по тысячам их, в стране Сир. То есть мы посмотрели, вот родословие Исава, вот смотрите, на кого оно похоже. Оно похоже на то, как пишут родословные харейцы. То есть Исав пришел в страну харейскую, потеснил харейцев, почти их выгнал, но сам стал носителем и активным распространителем харейской культуры. Все его дети ходят с харейскими титулами. И дальше перечисляется 8 царей Эдома, которые царствовали. Это, так сказать, для того, чтобы, можно так сказать, Тора здесь закрывает тему Эсава и сейчас рассказывает, это был совершенно другой период, когда царствовали цари Эдома, до царей израильских, и Тора их сейчас здесь перечисляет, с 31 стиха. «Велим Малахим», а вот это цари, «Ашер Мальху Баарец Эдом», которые царствовали в стране Эдома, «Лифней Малах Мелех Ливней Сари», прежде чем царствовал царь у сынов Израиля. Кроме того, что здесь будут перечислены цари, о чем здесь еще речь, для чего Тора нам это говорит? У Исава раньше появилась государственность. У Исава больше детей, чем у Якова. Исав уже обосновался, Исав уже оккупировал территорию, Исав уже получил для своих детей благородное прозвище. Яков еще будет спускаться в Египет, Якову еще рабство предстоит, Якову еще предстоит долгий путь. И, казалось бы, Исав вот здесь вот и развернется-то, как старший брат, но не тут-то было, и мы знаем, чем закончится история. Поэтому Тора подводит вот такую вот историю, вот так вот, это можно сказать, взлет и падение Исава. Исава, чья семья из страны Ханаанской, который мог бы быть, так сказать, первым, ну, не израильтянином, хананьянином, и страна бы была бы Эсавией, может быть, они Арец Исав, а не Арец Исраэль, но то, что случилось, то случилось. «Вимлёх бейдон бейдом Бела бен Боор, вишемеро Данхава». Сначала правил Бела, сын Боора, из Данхавы. И это разные города, которые боролись за власть в стране Эдома. Снова можно находить переводы каким-то этим именам, но нет у них какого-то такого вот перевода, который понятен. «Ваймат Бела, и умер Бела, ваймлёх тахтав, и умер Бела, и царствовал вместо него Ивав бен Зерах, мибасра, из Басры. Ваймат Ивав, умер Ивав, ваймлёх тахтав, и стал царствовать вместо него Хушам, миарец Таймани, из страны Южной, или из Йемена». Смотрите, как менялись цари в этом регионе, насколько национальным салатом стал Эдом, стали потомки Исава. «Ваймат Хушам, и умер Хушам, ваймлёв тахтав Адад бен Бадад». И вместо него стал Адад сын Бадада, Амакха, и Вейт Медиан. «Безде Муав» из городов Макка и Медиан, которые в поле Моавской, «Вишем Иро Авит», и имя города его Авит. «Ваймет Хадад», и умер Хадад, «Ваймлёх Тахтав Шамля», и стал старствовать вместо него Шамля из города Машракка. Непонятно, что это за город. «Ваймет Шамля», «Ваймлёх Тахтав», и умер Шамля, и стал царствовать с него Шауль из Рехавота Наар, из места, которое называется «Берега реки». «Ваймет Шауль», и умер Шауль, «Ваймлёх Тахтав», и стал царствовать с него Бааль Ханан бен Ахбур, Бальханан, сын Ахбура. Ваямат Бальханан бен Ахбур, и умер Бальханан, сын Ахбура, ваимлёх тахтав, и стал царство с него, Адар. Адар, имя Вишем Иро, имя города его Пау. Вишем Ишто, Мигид Байль, Бат Митрад, и все имя жены его Мигид Байль, Бат Митред, которую звали Бат Митред, дочь Митреда, дочь Мей Зав, дочь Золотого Дождя. Снова приводятся имена совершенно чужие, совершенно чужих племен, явно языческих происхождений. Видно, что здесь очень много следов языческих богов. И заканчивается все это еще одним перечислением последних уже, в последних поколениях сынов Эсава. Вэлиш мотор фе Эсав, лемишпахтам. Вот сыновья начальников Эсава, или тысячников Эсава по семьям их, лемкуматам, по местам им, бешматам, по именам их. Алюф Тимна, начальник Тимна, ну как Дон Тимна или Сэр Тимна. Алюф Альва, Алюф Ятет. Альва Ятет, Алюф Аливама и начальник Аливама. Аливама здесь уже мужское имя. Эле Алюф Пинан и Алюф Пинан. Алюф Кназ, Алюф Мавцар, Алюф Магдиэль, Ирам Эле. И вот Эле Алюфей Эдом Лимашеватам, вот это начальники Эдома по поселениям их, Барисахузатам, в стране жительства их, у Эсава Виедом. Вот это Эсав, который стал отцом Эдумеев. Не думал, не гадал, он никак не ожидал он такого конца. Очень тяжелая для прочтения, для понимания глава, потому что в ней, по сути, в ней ничего не понятно. И вот она нам объясняет, в общем-то, что? Она нам объясняет, как падают герои, как можно опуститься, как можно докатиться, скажем так, до такой жизни. Вот такая глава, она прерывает историю, и дальше пойдет удивительный, интересный, захватывающий рассказ о Йосефе. И начинается история Йосефа. Ну, вот так вот закончился и ушел из еврейской истории Эсав Исакович. Такой вот конец. Наверное, тут вопросов в этой главе нету, потому что ничего действительно в ней не понятно. Вот все содержание, которое мы видим, это урок нам. О том, что, как говорят, еврей тот, у кого внуки будут евреями. Получается, Исав получил почести, которых не было в родном доме. Да, медальку и должность он получил однозначно. И он, да, получил титул, и все у него стало хорошо в этом плане. Интересное замечание, кстати, да. Ну, вроде бы вопросов больше нету. Завтра тема будет такая более жаркая, надеюсь. А эту 36 главу тяжело понимать. Был такой царь Минаше, царь злодей, который высмеивал Тору и больше всего высмеивал именно эту главу. Зачем, мол, Всевышний заботится нам говорить, кто наложница Элифаза и кто нашел мулов. Вот есть у нее смысл, и смысл ее, как буду звать твоих внуков. Наверное, об этом речь. Слава Богу, спасибо всем. Надеюсь, мы встретимся завтра на том же месте, в тот же час. Мирного неба всем, хорошего отдыха и спасибо. Вот вопросы пришли. Почему такая быстрая перемена в смертях в Торе описана именно тут? Разве тут о какой-то перемене в смертях? Я, может быть, не очень понял вопрос. Можно так сказать, что Исав, Яков, доброе, злое начало, но в добром Исаве злое что-то. Я не знаю, я бы не спешил, как сказать, знаете, были такие покемоны. Покемон был либо добрый, либо злой, либо черный, либо белый. Я бы не спешил окрасывать Исава в какой-то из цветов. Исав очень сложная личность. Сложно быть Исавом. Да. Мальчик, которого не любит мама, которого любит папа. Много всего сложного, да, много обид. Если смотреть на это как на людское. Мальчик, старший брат, который пришел домой, а младший не хочет его просто накормить его едой. Не просто Исаву. Да, поэтому в Исаве, видимо, было что-то спонтанное, что-то бунтарское. Сказать, что вот просто так вот зло, ну, да, не делал так особо зла, если смотреть на простой смысл Торы. Просто здесь есть вопрос, в чем, вот как сам Всевышний говорит, еще до того, как они что-то сотворили, я Якова полюбил и Исава возненавидел. А попробуйте жить с мыслью, что еще до того, как вы родились, как Исав, Всевышний вас возненавидел. Страшное дело. Да, поэтому критерий добра, зла, я не знаю, можно ли так вот применять, сказать, вот это зло. Сложно, да. Конечно, Мидраши рассказывают про Исава много, но если посмотреть на то, что написано, конечно, нельзя оправдывать и то, что ушел, и все, но ушел, потому что уступил, тоже ведь можно сказать. Вопрос, когда у евреев началось по материнской линии, это действительно вопрос не по теме, и он долго на него отвечает, история... Долго, да, прежде всего, когда у евреев началось еврейство, когда возникла вообще необходимость определять еврейство, ну, скажем так, со времен Эзры примерно, который отсылает чужеродных женщин. Наверное, на этом остановимся с Божьей помощью. Всем спасибо, доброго вечера и до завтра.